Глава седьмая. Они оставили за собой реку и долины Кармель и вместе с восходящим солнцем направились к югу через холмы, отделяющие горы от океана. Дорога была размыта и полна выбоин, очевидно, ею мало пользовались. «Дорога дальше пропадает совсем», — сказал Билли. «Отсюда ведут только следы подков. Я что-то не вижу лесов. Видно, почва не так уж богата. Одни только пастбища, возделанной земли никакой». Холмы все поросли травою. Лишь в каньонах виднелись деревья. Однажды они увидели скользнувшего в кустах койота, а в другой раз Билли пожалел об отсутствии ружья. Крупная дикая кошка злобно глядела на них и не желала сойти с места, пока ком земли не разлетелся подобно шрапнели над ее головой. Уже давно, они прошли несколько миль, Сексон томилась жаждой. Дорога спустилась близко к уровню моря и вела через небольшую ложбину. Билли отправился на поиски воды. В ложбине было сыро от стекавшей с холмов воды, и Сексон села отдохнуть, пока Билли найдет источник. «Алло!» — крикнул он несколько минут спустя. «Спускайся, Сексон! Погляди, что здесь делается! Ты в восторг придешь!» Сексон пошла по узенькой тропинке, круто спускавшейся вниз среди чащи кустарника. Посреди тропинки ее остановила загородка из колючей проволоки, укрепленной тяжелыми глыбами камня, и она остановилась поглядеть на открывшуюся перед ней крохотную бухту. Догадаться о существовании этой бухты можно было лишь со стороны моря, так тщательно была она закрыта с трех сторон отвесными скалами и скрыта кустарником. Перед бухтой лежала гряда скал длиною с четверть мили. Прибой с грохотом разбивался о скалы и доходил к берегу лишь легкой зыбью. За стеною скал были разбросаны отдельные утесы, и на них-то обрушивалась главная мощь прибоя. Видневшиеся над волнами верхушки их были черны от покрывавших их раковин. На них лениво валялись и рычали громадные морские львы, блестя на солнце мокрой смуглой шкурой, а над ними с резкими криками кружились морские птицы. Последнюю часть спуска, начиная от загородки из колючей проволоки, Сексон почти съехала сидя и очутилась, наконец, на дне ущелья на мягком сухом песке.
«Уверяю тебя, что это замечательное место», — кипятился Билли. «Оно словно создано для пикника. Здесь, под деревьями, ты найдешь самый прелестный источник, какой ты когда-либо видела. А сколько здесь хвороста, а сколько...» Он осмотрелся кругом и поглядел на море взглядом, который видел больше, чем в силах выразить слова. «Ну, словом, всего, чего хочешь. Мы могли бы пожить здесь. Погляди, сколько раковин. Я уверен, что мы могли бы наловить сколько угодно рыбы. Давай остановимся здесь на несколько дней. У нас ведь каникулы, а я бы сбегал обратно в Кармель за удочками и крючками».
Внимательно всматриваясь в его разгоревшееся лицо, Сексон поняла, что он действительно по-настоящему оторвался от города.
«И совсем нет ветра», — продолжал он расхваливать бухту. «Все замерло. А погляди только, как дико! Словно мы с тобой за тысячу миль от жилья забрались».
Действительно, резкий свежий ветер, свистевший над обнаженными холмами, не мог прорваться в бухту. Здесь было тепло и тихо, и воздух напоен ароматом цветущих кустов. То тут, то там среди кустарников возвышались небольшие дубы или другие незнакомые Сексон невысокие деревья. Она загорелась тем же восторгом, что и Билли,
и они рука об руку пустились осматривать бухту.
«Вот здесь мы можем изображать настоящего Робинзона Крузо!» — вскричал Билли, когда они перешли полосу твердого песка, заливаемого водой во время прилива. «Идем, Робинзон, останемся здесь. Я буду твоим пятницей, и всякое твое желание будет для меня законом».
«Но что же мы станем делать с субботой?» — с комическим ужасом указала Сексон на свежий отпечаток человеческой ноги на песке. «А вдруг это свирепый каннибал?»
«Не думаю. Это отпечаток теннисной туфли, а не босой ноги».
«Но каннибал мог снять туфли с ног утонувшего или съеденного матроса, не правда ли?» — возразила она.
«Но матросы не носят теннисных туфель», — быстро отпарировал Билли.
«Ты что-то больно много знаешь для пятницы», — пожурила она его. «Ну да ладно, доставай-ка вещи, расположимся поудобнее. А вообще говоря, каннибал не обязательно съел матроса, он мог съесть и прохожего». Через час все приготовления были закончены. Одеяла были разосланы, заготовлен запас дров из принесенных морем и высушенных на солнце кусков дерева, и на огне начал свою песенку «Кофейник». Сексон окликнула Билли, мастерившего стол и замытой волнами доски. Она указала ему на море. На отдаленной гряде камней стоял человек в одних трусиках. Он смотрел в их сторону, и они могли разглядеть его длинную черную, развиваемую ветром гриву. Он карабкался по скалам, и Билли обратил внимание Сексон на то, что незнакомец обут в теннисные туфли. В несколько минут он перебрался через скалы на берег и пошел прямо на них.
«Глянь-ка», — шепнул Билли, — «какой тощий, а ты погляди на его мускулы. Как видно, все они здесь здорово тренируются».
Незнакомец приблизился, и Сексон при взгляде на его лицо сразу подумала о первых пионерах и об известном типе лица, часто встречающемся среди старых солдат. «Еще молодой, не более 30 лет, — решила она. Этот человек обращал на себя внимание тем же длинным лицом, выдающимися скулами, высоким лбом и тонким изогнутым носом. Губы были тонкие, но глаза отличались от глаз пионеров, ветеранов и вообще от всех когда-либо ею виденных глаз других людей. Они были серы, но настолько темны, что казались коричневыми. И глаза видели вас и далекие мировые пространства за вами. Как-то подсознательно Сексон знала, что когда-то уже встречала его.
«Алло», — приветствовал он их, — «вы здесь удобно расположились?» Он бросил на землю мешок с чем-то. «Раковины, все, что удалось достать. Отлив еще недостаточный».
Билли пробормотал какое-то восклицание, и Сексон увидела на его лице выражение крайнего удивления.
«Черт побери! Я рад, что встретился с вами, честное слово!» — выпалил он. «Вот моя рука. Я всегда говорил, что если мне удастся вас увидеть, то я пожму вам руку. Вот чудеса!»
Но Билли не сумел овладеть собой и, начав легким смешком, перешел к бурному припадку веселья. Незнакомец с любопытством вглядывался в него поверх скрещенных рук и вопросительно поглядел на Сексон.
«Вы уж меня извините», — прерывающимся от смеха голосом говорил Билли, раскачивая его руку. «Но я не могу не смеяться. Честное слово, я просыпался ночью, хохотал в волю и опять засыпал. Неужто ты не узнаешь его, Сексон? Он тот самый Франт!»
Тут уж и Сексон сразу вспомнила, где она видела его раньше. Это он стоял рядом с Роэ Бланшаром у автомобиля в тот день, когда она блуждала, больная и не вполне нормальная, в незнакомых кварталах. Но и в тот раз она видела его не впервые.
«Вы помните пикник каменщиков в Визель-парке?» — спрашивал Билли. «А состязание в беге?» «Да я узнал бы вашу физиономию в миллионной толпе! Это вы бросили тросточку под ноги Тимоти Макманусу и вызвали скандал, равного которому еще не было ни в одном парке мира!»
Теперь засмеялся и незнакомец. Хохот все усиливался, и он постоял на одной ноге, а затем на другой. В конце концов он уселся на выкинутое морем на берег бревно.
«И вы были при этом?» — выговорил он наконец. «Вы видели всю эту историю?»
Он повернулся к Сексон.
«А вы?»
— она кивнула головой.
«Скажите, пожалуйста», — снова начал Билли, когда оба понемногу успокоились. «Я всегда думал над тем, зачем вы это, собственно, сделали. Скажите, зачем вам это понадобилось? Я постоянно об этом спрашиваю».
«И я тоже», — был ответ.
«Вы не были знакомы с Тимоти Макманусом?»
«Нет, я его ни до того, ни после того ни разу не встречал».
«Но зачем вы в таком случае это сделали?» — настаивал Билли.
Молодой человек рассмеялся, но затем взял себя в руки.
«Хоть убейте, не знаю. Один мой приятель, очень умный парень, и пишет серьезные научные книжки. Так вот, ему всегда мучительно хочется бросить на сковородку яйцо в скорлупе и посмотреть, что из этого получится. Вероятно, тоже произошло и со мной, только я никаких мучений не испытывал. Когда я увидел мелькавшие передо мной ноги, я просто сунул между ними свою трость. Я не знал, что сделаю это. Я просто сунул ее. Тимоти Макманус был не более удивлен, чем я».
«Удалось ли им вас поймать?» — спросил Билли.
«Разве я похож на человека, которого можно поймать? Я никогда в жизни не был так напуган, как в тот раз. Сам Тимоти Макманус не смог бы меня догнать тогда. Но что происходило после? Я слышал бешеный крик, но не мог остановиться, чтобы поглядеть».
Прошло с добрых четверть часа, пока Билли описал битву, и только тогда начались взаимные представления. Марк Холл, звали их собеседника, жил в одном из бунгало среди кармельских сосен.
«Но как вы нашли дорогу к убежищу Бирса?» — полюбопытствовал он. «Проходящие наверху по дороге и не подозревают о нем».
«Ах, вот как называется это место», — сказала Сексон.
«Да, мы так прозвали его. Один из наших братьев прожил здесь все лето, и мы назвали залив его именем. Я бы охотно выпил с вами чашку кофе, если вы ничего не имеете против».
Затем он обратился к Сексон.
«А после кофе я покажу эти места вашему мужу. Мы очень гордимся этим убежищем. Здесь никто, кроме наших, не бывает».
«Но эти мускулы вы вряд ли нажили, спасаясь от Макмануса», — заметил, попивая свой кофе, Билли.
«Массаж напряженных мускулов», — послышался таинственный ответ.
«Так», — промычал с отсутствующим видом Билли. «А каким таким манером?»
Холл рассмеялся. «Я покажу вам. Возьмите любой мускул, напрягите его, а затем хорошенько растирайте, вот так».
«И это результаты?» — недоверчиво спросил Билли.
«Да, вот результат», — горделиво отрезал Холл. «На каждый мускул, что вы видите, приходится 5 мускулов, вполне сознательно скрытых. Дотроньтесь пальцем до любого места на теле, тогда вы поймете».
Билли послушно дотронулся до правого грудного мускула.
«Ну и хорошо же вы знакомы с анатомией, коли беретесь за место, где нет мускулов», — бранился Холл.
Билли торжествующе усмехнулся, но, к его удивлению, у Холла под рубахой набухал мускул. Он ткнул в него пальцем, но мускул оказался твердым, как сталь.
«Массаж напряженных мускулов», — торжествовал теперь Холл. «Валяйте дальше, пробуйте где хотите».
И куда бы Билли ни накладывал руки, под его пальцем набухали опять и исчезали мускулы.
«Никогда не видал такого чуда», — поражался Билли. «А я немало повидал на своем веку сильных ребят. Вы ведь переливаетесь, словно шелк».
«Это все результаты массажа напряженных мускулов, друг мой. Доктора от меня отказались, друзья называли меня больной крысой, дохлым поэтом и прочими милыми именами. Тогда я удрал из города и поселился в Кармеле. Жизнь на свежем воздухе и массаж напряженных мускулов».
«Но Джим Хезард иным путем нагулял себе мускулы», — вызывал его Билли на спор.
«Да, конечно. Он счастливчик, этот негодяй. Он родился с ними. А мои мускулы я сам сделал. Вот в чем разница. Я весь произведение искусства. Он пещерный медведь. Пойдемте, я покажу вам это местечко. Снимите-ка лучше всю лишнюю одежду. Оставайтесь в одних башмаках и брюках, пока у вас нет трусиков для таких путешествий».
«Моя мать писала стихи», — говорила Сексон, пока Билли разоблачался в кустарнике. Он казался безразличным, и она пыталась продолжать. Некоторые ее стихотворения были напечатаны.
«Как ее звали?» — лениво спросил он.
«Дейль Уилли Браун. Она написала «Мечта викинга», «Золотые дни», «Верность», «Всадник», «Могилы на полянках» и множество других. 10 из них помещены в «Сомкнутым строем».
«У меня дома есть эта книга», — заметил он, проявляя в первый раз за весь разговор настоящий интерес к ее словам. «Она была пионеркой, конечно, это было до меня. Я просмотрю ее стихи, когда приду домой. Мои родители тоже были пионерами. Они пришли в 50-х годах панамским перешейком от Лонг-Айленда. Мой отец был врачом, но затем занялся делами в Сан-Франциско и столько награбил, что хватает на содержание мне и всей остальной семье. Скажите, куда, собственно, вы оба направляетесь?»
Сексон рассказала ему о их попытке порвать с Оклендом и о поисках подходящей земли. Он одобрительно отнесся к первому, но недоверчиво покачал головой, услыхав о земле. «К югу отсюда очень красиво», — говорил он. «Я побывал в каньонах, заросших красными соснами, да и дичь там так и кишит. Есть там и казенная земля. Но это безумие устраиваться в тех краях. Это слишком далеко. Да она и не годится для обработки, разве что в некоторых каньонах. Я знаком с одним мексиканцем из тех мест. Он спятил и продает свои 500 акров за 1500 долларов. По 3 доллара акр. А что это значит? Это значит, что они большего и не стоят. Они даже и этой цены не стоят. Он никак не может найти покупателя. Земля, знаете ли, всегда стоит цены, что за нее требуют».
Появление из-за изгороди Билли в одних башмаках и подвернутых до колен брюках положило конец разговору. Сексон смотрела на них, карабкающихся по скалам с южной стороны бухты. Сначала глаза ее лениво следили за движениями, но вскоре она заинтересовалась и обеспокоилась. Чтобы взобраться на хребет скалы, Холл вел Билли вверх по совершенно отвесному склону. Билли медленно следовал за ним, проявляя величайшую осторожность. Но дважды она видела, как он поскользнулся. Край скалы, к
камень выветрился, рассыпался под его руками.
Холл добрался до вершины, футов 100 над морем, и, выпрямившись, легко и свободно разгуливал на острие ножа. Она знала, что скала с другой стороны обрывается так же отвесно.
Билли, добравшись до хребта, удовлетворился тем, что стал на четвереньки.
Холл шел дальше с такой легкостью, словно это был паркет.
Билли привстал с колен, он пробирался, склонившись к земле, и часто цеплялся за камни руками.
Острый хребет скал был сильно зазубрен, и в одной из выемок Сексон потеряла их обоих из виду.
Она не могла победить своего страха и взобралась на скалы с северной стороны бухты, где скалы были менее суровы и на них было легче вскарабкаться. Но и здесь непривычная высота, осыпавшаяся под ногами почва и бешеные порывы ветра действовали ей на нервы. Скоро она увидела мужчин.
Они только что перепрыгнули через узкую расщелину и взбирались на следующий выступ.
Билли подвигался теперь смелее, но его проводник все же часто останавливался и поджидал его.
Путь становился все труднее, и несколько раз они перебирались через расщелины, достигавшие уровня океана, и разбивающийся с грохотом о скалы прибой посылал им в лицо брызги соленой воды.
Иногда они выпрямлялись и падали, вытянув руки вперед, через глубокие узкие трещины скал, пока руки не встречались с противоположным краем бездны.
Впиваясь в камни пальцами, они перекидывали тело через бездну и карабкались дальше.
Приближаясь к концу, Холл и Билли пропали из виду на южном склоне хребта.
И когда Сексон вновь их увидела, они обходили край скалы и возвращались близкой к берегу стороной.
Дорога, казалось, прерывалась. Широкая расщелина с безнадежно отвесными склонами вздымалась над пенящейся пучиной, где разъяренные волны то вздымались на 12 футов ввысь, то внезапно опадали в черные глубины скал.
Осторожно цепляясь за выступы скалы, мужчины спустились до того места, куда долетали брызги волн.
Здесь они остановились. Сексон видела, как Холл указывает куда-то вниз, на противоположную стену, и думала, что он показывает Билли что-нибудь любопытное.
Она ничуть не была подготовлена к тому, что последовало за этим.
Волна схлынула, и Холл через кипящий водоворот спрыгнул вниз на узенький выступ, где секунду назад бурлила вода.
Не останавливаясь, с приближением возвращающегося прибоя, он обогнул острый край и, цепляясь руками и ногами, пополз вверх, спасаясь от смывающих все на своем пути волн.
Теперь Билли был один.
Он даже не мог видеть Холла и тем более получить от него совет.
Сексон так напряженно всматривалась в него, что боль в пальцах, которыми она впивалась в камни, заставила ее опустить руки.
Билли выжидал, дважды готовился к прыжку и отступал, затем прыгнул вниз на узенький, выступивший из воды карниз, обогнул угол и, когда пополз вверх за Холлом, был окачен волною по грудь, но удержался и не дал волнам себя смыть.
Сексон вздохнула свободно, лишь когда они подошли к костру.
Брошенный ею на Билли взгляд сказал ей, что он крайне недоволен собою.
«Вы держали себя молодцом для начинающего», — вскричал Холл, весело похлопывая его по плечу.
«Эта прогулка — мой коронный номер. Немало храбрых ребят выходили со мной вместе и выдыхались, когда мы еще полпути не прошли. Я с дюжину раз срывался на большом прыжке, пока не выучился. Одни атлеты справляются сразу».
«Мне ничуть не совестно признаться, что я струсил», — проворчал Билли.
«Вы скачете по горам, как настоящий козел, и дадите мне 100 очков вперед в этом деле. Но я так легко не успокоюсь. Здесь все дело в тренировке, и я останусь тут, в бухте, и буду тренироваться до тех пор, пока не смогу вызвать вас на гонки вверх кругом и обратно к берегу».
«Ладно», — сказал Холл, протягивая ему руку. «А потом, когда мы с вами вместе поедем как-нибудь в Сан-Франциско, я сведу вас с Бирсом. Это в его честь мы назвали бухту. Его любимая шутка, если только он не собирает гремучих змей, дождаться ветра скоростью 45 миль в час, подняться на крышу небоскреба и прогуливаться по перилам с подветренной стороны, заметьте себе это. Так что, если он слетит, то очутится прямехонько на мостовой».
«И вы это делали?» — страстно спросил Билли.
«Без подготовки я бы не справился. Я целую неделю тайно упражнялся и на пари получил с него $20.
Море отошло далеко от берега, и настало самое время для сбора раковин. Сексон сопровождала мужчин. Холлу надо было наполнить несколько мешков. Днем за ним должна была приехать лошадь, чтобы отвезти его и раковины в Кармель. Когда мешки были наполнены, они пустились обшаривать все расщелины и были вознаграждены 3 жемчужными раковинами. Между створками их Сексон нашла одну притаившуюся жемчужину. Холл научил их, как раздробить створки и приготовить эбелоны для еды. Сексон казалось, что они уже давно знают его. Это напоминало ей старые времена, когда с ними был Берт, распевавший постоянно свои песни или болтавший всякую чепуху о последних магиканах. «Теперь слушайте. Мне надо вас кое-чему поучить», — скомандовал Холл, взвешивая на руке большой круглый камень над раковиной. «Никогда не дробите раковин без этой песни, и никогда не пойте этой песни по какому-нибудь другому случаю. Это было бы сущим святотатством. Эбелоны — это пища богов. Итак, слушайте, подпевайте и помните, что это священнодействие». Камень ударил о раковину, затем ударил снова, аккомпанируя песни поэта, словно ударные в оркестре. «Ах, любят перепелок все, как это блюдо тонно, но ренту только дайте мне и блюдо эбелонов. В притоне мы, друзья мои, где каждый краб персона, но все ж милей душе моей покушать эбелонов. Он вольно по морю плывет и по речным затонам, но вот вспорхнут и песнь поют, и плачут эбелоны. Кто любит спать, а кто играть на бережку у коной, но, черт возьми, в Кармеле мы пред блюдом эбелонов». Он замолчал с открытым ртом и поднятой рукой. Послышался шум колес и голос, зовущий его сверху, где были сложены мешки с раковинами. Он в последний раз ударил камнем о раковину и встал. «Таких строф у нас наберется 1000, — сказал он. — И я очень жалею, что у меня нет времени пропеть вам все». Он вытянул руку ладонью вниз. «А теперь, дети мои, благословляю вас. Вы теперь члены племени пожирателей эбелонов, и я торжественно приказываю вам никогда, ни при каких обстоятельствах, не приготовлять в пищу эбелонов, не распевая при этом священных слов, сообщенных вам мною». «Но мы с одного раза их не запомнили», — плакалась Сексон. «Этому горю мы поможем. В следующее воскресенье все племя пожирателей эбелонов
переберется к вам в убежище Бирса, и вы увидите все обряды писателей и писательниц, железного человека с глазами Василиска, известного в просторечии под именем короля священных ящериц». «А Джим Хезард будет?» — крикнул Билли вслед исчезавшему в кустах Холлу. «Конечно будет! Разве он не пещерный медведь и обжора, самый бесстрашный и после меня самый преданный член племени пожирателей эбелонов?»
Сексон и Билли переглядывались, пока не смолк вдали шум колес.
«Черт меня возьми!» — выпалил Билли. «Вот славный парень! Ничуть носа не задирает. Он вроде Джима Хезарда, пришел и чувствует себя как дома, словно ты ничем не хуже его, а он ничем не хуже тебя, словно все между собою товарищи».
«Он тоже из пионеров», — сказала Сексон. «Он рассказал мне это, пока ты раздевался. Его родители перешли Панамский перешеек до постройки железной дороги, и из его слов я заключаю, что он очень богат».
«Он себя держит не как богач».
«А какой он шутник!» — воскликнула Сексон.
«Прямо шут гороховый! И подумать, что он поэт!»
«Право не знаю, Билли, но я слыхала, что поэты все такие странные».
«Да, это правда, если подумать. Вот Хакин Миллер, что живет в горах за фруктовой долиной, он-то уж совсем чудак. Как раз около его хутора я тебе сделал предложение. А я-то думал, что поэты носят бакенбарды и очки и никогда не подставляют ножки бегунам на воскресных гулянках, не собирают раковин и не карабкаются по скалам, как козы, голышом в одних трусиках».
Ночью, лежа под одеялом, Сексон, широко раскрыв глаза, всматривалась в звезды, наслаждаясь благоуханием кустов и прислушиваясь к глухому рокоту прибоя, а защищавшие бухту скалы, и к журчанию струй на берегу в нескольких шагах от нее. Билли шевельнулся, и она поняла, что он еще не заснул.
«Ты рад, что мы ушли из Окленда, Билли?» — прижавшись к нему, спросила она.
«Хм...» — послышалось в ответ. «Спроси рыбу, хорошо ли ей в воде».